Привет! Это подкаст «Куинджи Охрип», в котором мы вместе с Третьяковской галереей рассказываем известные и не очень известные факты о художниках и их творчестве. Я Наташа Крючкова, культурный обозреватель ТАСС. Сейчас вы узнаете, каким был первый в мире музей современного искусства, о чем спорили Кандинский и другие авангардисты, и как спецслужбы связаны с картинами Малевича. Сейчас название «Музей живописной культуры» мало что говорит не только широкой публике, но и специалистам. Так что же такое МЖК? Первый в мире Государственный музей современного искусства. Он был задуман в 1919 году, и жизнь его была недолгой, меньше 10 лет, и очень непростой. Именно этот музей, незаслуженно забытый на десятки лет, сильно повлиял на всю дальнейшую историю отечественного искусства. Это тот редкий случай, когда государство, по сути, стало главным покупателем искусства бунтарей, а не привычного академического. МЖК называют музеем нового типа. Малевич писал в своей статье:
«Мы пришли, чтобы очистить личность от академической утвари, выжечь в мозгу плесень прошлого и восстановить время, пространство, темп и ритм, движение, основы нашего сегодняшнего дня».
Так что же это за музей нового типа?
По сути,
рассказывает куратор выставки Любовь Пчелкина, старший научный сотрудник отдела живописи первой половины 20 века Государственной Третьяковской галереи.
Музей живописной культуры был первым в мире музеем современного искусства, потому что если мы покупаем, да, художников, живущих сегодня и творящих сегодня, и использующих новые методы, материалы, то, по сути, мы имеем дело с современным искусством. И этот новый музей, он просто призван был все традиции отмести абсолютно академически, начиная с интерьера, да, там никаких мягких ковров, все аскетично, ну, потому что пролетариат первый, кто будет посещать эти музеи.
Это был музей, организованный художниками, где они выполняли практически все функции. Они сами писали экспликации картинам, то есть описания, проводили экскурсии, читали лекции, выбирали, какие картины закупать. И, кстати говоря, очень часто это были их собственные картины.
Сами художники основали музей.
Рассказывает помощник куратора выставки Ирина Кочергина, научный сотрудник отдела живописи первой половины 20 века Государственной Третьяковской галереи.
Они занимали там все какие-то самые технические должности, ввели требовательные ведомости, бухгалтерские книги, инвентарные книги. И, ну, то есть вот всеми самыми мелкими, да, может быть, незначительными занятиями, да, как раз-таки ведали сами профессионалы.
Специально устраивались лекции для студентов высших художественных технических мастерских, для пролетариев, которые, может быть, не имели прежде никакого отношения к искусству. Человек мог прийти в музей, записаться, и лекции ему читали, например, Любовь Попова, Роберт Фальк.
Малевич приезжал, читал лекции. Там Борисов, Некритин, Вильямс, Тарабукин. Все-таки объяснительные вот эти лекции или экскурсии, это тоже было в новинку, потому что это все-таки тот первый шаг, который делает музей к обществу, да, к зрителю, пытаясь создать какой-то специальный язык для рассказа человеку не очень сведущему.
Создатели музея прежде всего хотели, чтобы он был живым, чтобы в него ходили не только закоренелые любители искусства, но и люди, далекие от него. Очень интересен список правил, который был создан специально для музея. Грызть подсолнухи и орехи во всех помещениях музея, безусловно, запрещено. И мы понимаем, какую аудиторию ждали в музее.
Интересно, что там прописано, что не срисовывать, не рисовать. Вот это вот единственный пункт, который вот сейчас у нас как-то мы
момент
встречаем.
Авторского права, да, который вот уже тогда был осознан художниками.
Да, потому что развеска-то была сделана не просто так, из двух эпохи. Да. Все остальные правила абсолютно соответствуют нашим реалиям.
Между создателями музея неизбежно возникали разногласия и даже ссоры. Из-за количества купленных работ, из-за разного видения концепции музея. Например, Малевич считал, что нужно начать экспозицию с икон, затем показывать кубизм, супрематизм, классиков, футуризм. Родченко мыслил иначе. Он говорил, что музей нужно разделить на отделы икона, вывеска, лубок, мир искусства, ослиный хвост, мишень и так далее.
Если они вдруг что-то делали более-менее традиционно, как они попытались развесить по направлениям, то тут же в журнале «Творчество» была статья о том, что ну и чем же теперь музей отличается от других. Вот назвали бы его теперь музеем современного искусства. Но раз вы говорите о том, что это музей живописной культуры, а именно музей методов, то вообще картины здесь могут быть и лишние.
Экспозиция располагалась в 6 комнатах. В ее подготовке участвовали все члены музейной комиссии. Но решающее слово, как говорят специалисты, было за Родченко. Музей был разделен на два отдела – экспозиционный и исследовательско-лабораторный. Первый, в свою очередь, состоял из 6 комнат, Они были обозначены латинскими буквами от А до F и разделены по принципу художественного метода работы мастеров, объемные они или плоскостные, по три комнаты каждому методу. Среди объемных – картины Фалька, Лентулова, Кончаловского. Плоскостных – Гончаровой, Ларионова, Кандинского, Клюна. Работы Малевича, Машкова и Поповой были и там, и там.
Такова была концепция на момент 19-20 года. Я имею в виду, что на этот момент мыслилось, что предел до развития искусства — это как раз-таки черный квадрат. А затем, когда музей понимает, что в 26-м году, что время как-то идет, да, появляются какие-то другие современные течения и направления, а они же не ретрограды, а наоборот прогрессивные, им нужно оправдывать свое звание музея современного искусства, и они тогда делают запрос в Государственный музейный фонд, и они запрашивают тогда произведения группы ОСТ, общества станковистов, художники, которые, несмотря на то, что Малевич поставил крест, да, на картине и в 19 году сказал, что все, век картины завершен, и дальше нужно уходить или в теорию, или в архитектуру, они говорят: нет, у нас есть еще что сказать, у нас есть специальный, да, живописный метод для этого, у нас есть еще темы, которые мы хотим осветить, и они представляют такое течение, которое можно обозначить как неореализм.
Группа ОСТ, общество художников-станковистов, была основана в 25 году в Москве. Они выступали за реалистическую живопись. А основные темы, которые их интересовали – индустриализация России, желание показать современное производство и отношение современного человека с этим производством, жизнь города, а также массовый спорт, который также был характерной особенностью жизни советского общества. Но вернемся к музею живописной культуры. Сами художники настаивали на том, чтобы называть выставочные пространства комнатами, не залами. И правда, эти помещения были очень небольшие, картины висели на веревочках, освещение было тусклым. Кандинский в 20-м году написал, что при музее нужно создать отделение научно-экспериментальной технологии живописи. Так появился аналитический кабинет. Попытка изучить гармонию творчества, сделать это наукой. Например, там висели исследования Клюна, таблицы «Цвет на плоскости», «Цвет и свет», «Цвет и форма» и супрематические этюды.
Вот музей будущего, потому что они пошли гораздо дальше и не сразу пришли к возможности даже иметь вот такое место, как аналитический кабинет. Это были не просто материалы, которые, знаете, как можно сказать, такая математика, которая пыталась поверить, да, гармонию творчества, хотя действительно это расчеты, это графики, чертежи. Это прямо методики, которые выглядят как такие протокомпьютерные программы, там, с диаграммами, сетками, это все мы рассказываем. Но для нас открытием стало то, что мы обнаружили. Музей в 26-м году сделал выставку этих материалов, и она получила настолько широкий резонанс и огромный интерес со стороны простых и непростых зрителей, что ученый совет решил включить эти материалы в экспозицию музея. То есть они были выставлены наравне с той самой живописью. И предлагалось, конечно же, ознакомиться с теоретической частью и очень интересные документы, которые написаны все большими буквами, капслоком, как мы сейчас сказали, да, чтобы вот удобно было читать.
Жизнь и смерть Музея живописной культуры сопровождалась весьма загадочными историями.
Действительно, нам стало очень интересно, когда в момент изучения исследования списков мы обнаружили, что две замечательные работы Малевича, оба называются «Динамический супрематизм», одна номер 38, другая номер 57, числились в Третьяковской галерее. Мы-то, собственно, точно обнаружили, что их сейчас нет. И оказалось, что эти работы сейчас находятся одна в галерее Людвиг Кёльн, а другая в галерее Тет в Лондоне. Ну и дальнейшее исследование этой истории просто показало то, что в 70-е годы одна была выдана в 72-м, другая в 75-м. Это было время, когда советская власть, в общем-то, да, не стремилась демонстрировать свой какой-то интерес и любовь к авангарду. В 72-м году известный друг нашего правительства Армен Хаммер сделал такой жест, подарил Эрмитажу портрет кисти Гои. А тогда в стране не было Гои, ни в одном музее. И он еще очень дружил с министром культуры Екатериной Фурцевой. Фурцева решила ответным жестом подарить ему Малевича картину «Динамический супрематизм» из Третьяковской галереи. И даже в своих воспоминаниях, они даже переведены на русский, Хаммер пишет, что вот она, дескать, сказала, что у вас прекрасная коллекция, у него была прекрасная коллекция в Америке, западноевропейское искусство в основном. Вот там нет Малевича. Вот у него появился Малевич, а в Эрмитаже появился Гоев. Но больше нас заинтересовала история, которая произошла в 75-м году. Тут мы не знаем ни, что называется, заказчика, ни повод, который послужил для выдачи динамического супрематизма номер 57. Мы только знаем, что для выдачи этой работы был специально дан приказ ЦК для Министерства культуры. И уже Министерство культуры опять изыскало работу в Третьяковской галерее. А задача была именно найти именно супрематическую вещь Малевича. Тех же лет, 15-16 год. И видно по документам, как сотрудники, в общем-то, сопротивляются. Они даже пропечатали в первом акте. Выдано по устному распоряжению телефонный звонок в скобках в нарушении инструкций. Удивляет еще и та папка с документами дополнительными, которая к этому произведению была приложена. То есть нужно было доказать, что работа Малевича, выданная из Третьяковской галереи, является подлинником. Через некоторое время, в 78 году, обе эти работы оказываются уже в музейных собраниях.
В истории музея есть еще один сюжет, связанный со спецслужбами. В 30-м году произведения из собрания музея, которые оказались в Третьяковской галерее, были выданы в Народный комиссариат иностранных дел. До сих пор никто не знает, куда они пропали. И среди них даже работа Гончаровой «Подсолнухи». При подготовке выставки Третьяковская галерея сделала запрос в Министерство иностранных дел.
Они как правоприемники должны были, да, это получить. Они дали нам огромный ответ, где подробно описали, как они в архивных документах там искали упоминания об этих вещах, вообще в каких-то архивных закромах. Но ничего не нашли, но поиски будут продолжаться, оптимистично заявили они.
В середине 20-х МЖК стал филиалом Третьяковской галереи. Спустя несколько лет, в 28-м, прогремел гром среди ясного неба. Под видом необходимости освобождения места музей захотели выселить из помещений на Рождественке. Началась борьба за музей, которая, к сожалению, привела к поражению. История музея живописной культуры как отдельного института завершилась в 29-м году. Фактически он стал первой жертвой музейной реформы. Уже через год после закрытия музея в Москве прошел первый всероссийский музейный съезд, где прозвучала мысль, что теперь задача музеев – проповедовать идеалы Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина и обновить экспозиции в соответствии с этим. Это привело к гибели ряда музеев, так что смерть МЖК стала предвестником этих событий. Некоторые произведения из коллекции музея потом висели в Третьяковке в качестве примеров тупика буржуазного искусства. Началась политическая кампания против формализма в искусстве. Работы, которые еще недавно можно было увидеть в Музее живописной культуры, без слов отправлялись в фонды, где их никто не видел. Поразительно, но «Авангард» вновь стал частью экспозиции Третьяковской галереи лишь в 95-м году, десятки лет спустя. Судьба работы собрания Музея живописной культуры сложилась очень по-разному. В 29-м году собралась комиссия во главе с Николаем Машковцевым. Были созданы списки. В первый и второй вошли работы, которые нужно передать Третьяковке. В третий – произведения для Русского музея. Работы из списков 4, 5 и 6 предназначались для передачи в региональные музеи. Кстати, очень многие из них были впоследствии утеряны. Какие-то погибли, какие-то пропали без вести. 4 марта 29 года был составлен акт номер 119. Произведения из музея распределили еще на 5 списков. Вещи в списках 7, 8, 9, 10 и 11 признать не имеющими никакой ни музейной, ни продажной ценности. Рисунки предлагалось передать на переработку в бумагу. Железные вещи – металлолом, холсты – на тряпье. В этих списках оказались работы художников Наумова, Лучишкина, Стенбергов и многих других. Список номер 12 – для работ, которые следовало реализовать через соответствующие органы. Однако, к счастью, почти все они были сохранены и находятся в запасниках Третьяковки.
За это время даже некоторые работы утратили авторство. Нам удалось вернуть авторство, например, работе Розановой. Она у нас очень красиво теперь экспонируется на выставке. Работу Николая Прусакова, художника, который, наверное, благодаря этой выставке теперь многие узнают. Его было много работ в Музее живописной культуры, и почти рядом с каждой из них стоит слово «ликвидация». Нам удалось привезти работу из Ростова. Это живописный рельеф, металл, дерево, бумага и вот провод, как мы выяснили совсем недавно. И называется это «Проект электрической печи номер 1». Выполнен на иконной доске. это для нас представляет некий артефакт вот именно вот этого поворота смены ценностей, да, когда он все-таки на этой иконной доске с прекрасными шпонками, он создает вот такой рельеф, как знак вот этого вот будущего авангарда, проект электрической печи, которая, как после реставрации этикетки, значит, мы выяснили, способна топиться и дровами. Такое вот тонкое есть уточнение. И после волшебной совершенно реставрации, которую он не видел этот рельеф 90 лет, то есть он точно должен был быть выброшен, почему это не произошло чисто случайно. Это вот такой чудесный загадочный объект, который сейчас помещен под колпак. Ему была подарена, можно сказать, вторая жизнь.
Это был подкаст «Куинджи Охрип». Меня зовут Наташа Крючкова. Вместе со мной над этим выпуском работали продюсер Алина Белят и звукорежиссер Илья Аржадеев. Слушайте нас на сайте и в соцсетях ТАССа, на Яндекс.Музыке и в Apple подкастах. А еще в приложениях Google Podcasts, Anchor, Pocket Casts, CastBox и Overcast. И обязательно оставляйте свои отзывы. Пока!